монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашинок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это. «Правда, как вы меня любите!» — сказала она с тихим недоумением, покачав головой. Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом. «Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра!» Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор. «Поездим еще немножко», — сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егору». В трактире Егорова в охотном ряду мы пришли в комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троеручницы горела лампада. Сели за длинный стол на черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе был в инее. Янтарь щек слегка розовел. Чернота райка совсем слилась с зрачком. Я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты: «Хорошо. Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручница. Три руки. Ведь это Индия. Вы барин. Вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву». «Могу, могу», — отвечал я. А она говорила с тихим светом в глазах: «Я русская летописная. Русские сказания так люблю, что до сих пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. Был в русской земле город, названием Муром. В нем же самодержствовал благоверный князь именем Павел. И вселил к жене его дьявол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом зело прекрасном». Я ж у тебя сделал страшные глаза. Ой, какой ужас! Она, не слушая, продолжала. Так испытывал ее Бог. Когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись такожде единовременно в монашеское одеяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче? И вот в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в 11 часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани. «Погодите, заезжайте ко мне завтра вечером, не раньше 10. Завтра капустник художественного театра». «Так точно?» – спросил я. «Вы хотите поехать на этот капустник?» «Да». «Но вы же говорили, что не знаете ничего пошли этих капустников». «И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать». Я мысленно покачал головой. «Все причуды». И бодро отозвался: «All right». Вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей. За ней было необычно светло. Все было зажжено. Она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, сделавшим ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смоленных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного полного начала грудей, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ. На висках полуколечком загибались глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки. «Вот если бы я была певицей и пела на эстраде, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, — я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легким поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него. На капустнике она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами, изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями, и плотного москвина в пенсне на корытообразном лице, оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке бледный от хмеля с крупным потом на лбу, на котором свисал клок его белокурых волос, Качалов. Поднял бокал и, сделанный мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом: «Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье!» И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня. «А это что за красавец? Ненавижу!» Потом захрипела, засвистела и загремела, в припрыжку затопала полька и шарманка. И к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий, смеющийся Сулержицкий. И загнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал: «Дозвольте пригласить на полечку трамблян». И она, улыбаясь, поднялась и ловко, коротко притопывая, сверкая сережками своей чернотой, обнаженными плечами, руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, между тем, как он, задрав голову, кричал козлом: «Пойдем, пойдем поскорее с тобой польку танцевать». В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно: «Конечно, красив». Качалов правду сказал: «Змей в естестве человеческом зело прекрасно». Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летящей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем. «Какой светящийся череп», — сказала она. На Спасской башне часы били три. Еще сказала: «Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное». И вот так же, тем же звуком, било 3 часа ночи и в 15 веке. И во Флоренции совсем такой же бой. Он там напоминал мне Москву. Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала: «Отпустите его». Пораженный, никогда не позволяла она подниматься к ней ночью. Я растерянно сказал: «Федор, я вернусь пешком». И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье. Я встал и подошел к дверям. Она только в одних лебяжьих туфельках стояла обнаженной спиной ко мне перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черные нити длинных, висевших вдоль лица волос. Вот все, что говорил, что я мало о нем думаю, сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. Нет, я думала. На рассвете я почувствовал ее движение. Открыв глаза, она в упор смотрела на меня. Я приподнялся с тепла постели ее тела. Она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря: «Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает». И прижала своей щекой к моей. Я чувствовал, как моргают ее мокрые ресницы. «Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь. Я очень устал». И легла на подушку. Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу. Метели уже не было. Все было спокойно, и уже далеко видно было вдоль улиц. Пахло и снегом, и испекали. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей. Встал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку. Кто-то потрогал меня за плечо. Я посмотрел, какая-то несчастная старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез. «Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!» Полученное мною недели через две после того, было кратко. Ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть. В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг. Пусть Бог даст сил не отвечать мне, бесполезно длить и увеличивать нашу муку. Я исполнил ее просьбу и долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опуская все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться, равнодушно, безнадежно. Прошло почти 2 года с того чистого понедельника. В этом году под Новый год был тоже тихий солнечный вечер, как тот незабвенный. И я все плакал, плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфа Мариинской обители. Там во дворе чернели кареты. Видны были раскрытые двери небольшой освященной церкви. Из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще: «Нельзя, господин, нельзя». «Как нельзя? В церковь нельзя?» «Можно, господин, конечно, можно. Только прошу вас, из-за ради Бога, не ходите. Там сейчас великая княгиня Елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий Павлович. Я сунула ему рубль, он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на нем золотым крестом на лбу, высокая, медленная, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот. Октября 21 года. Все дни, как и раньше, и особенно эти последние проклятые годы, может быть, уже погубившие меня, мучения, порой отчаяние, бесплодные поиски воображения, попытки выдумать рассказ, хотя зачем это, и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное, и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы, а может быть, из законных художественных оснований. Я все физически чувствую. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду. И как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно. Рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах. Но все мне казалось в тот вечер особенным. Это все увеличивающееся к полуночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимся хрусталем люстрами и эти все покрывающиеся раскаты духовой музыки, торжествующий гремевший с хор. Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда. Она накануне сказала мне, что приедет в 12. И настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей, наконец, что-то последнее, решительное. Было и на мне все уже горячее. Фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы. Только лоб в поту был холоден, как лед. И я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами. Все было обострено во мне. Я уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебно боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания. Боялся, будучи 30-летним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером. И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, оказалось ровно 12, и кинулся вниз по лестнице. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью, и все-таки опоздал. Она стояла среди вновь приехавших и раздевавшихся уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами.